Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем трансляцию. Через несколько секунд на православной волне чтение и толкование Евангелия в неделю 13-ю по Пятидесятнице произнесет его протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию, как всегда в это время, очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 13-я по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 87-е зачало, 21-я глава, с 33 по 42 стих. Сказал Господь такую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Вся эта притча — рассказ об отвержении самого Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней — вначале избранный Богом народ Израилев. Как говорит пророк Исаия, виноградник Господень — народ Израилев. Хозяин виноградника — Бог. Виноградари — религиозные вожди народа, слуги, которые приходят, чтобы собрать плоды, посланные Богом пророки. И, наконец, Сын Христос Мессия, Он послан, как последний посланник в мир. В притче нет другого объяснения Его смерти, кроме того, что виноградари убили Его, потому что знали, что Он наследник, что Он Сын Божий. Не потому что не знали, а потому что знали. «Придем и убьем Его», — говорят они, — «и наследство будет наше». Какое простое решение всех проблем, существующих в роде человеческом, когда он отворачивается от Бога. От Каина до Каиафы, от Каиафы до убийц нашей святой царской семьи и до последнего убийцы, который будет на земле. Вынуть камень, всего один, из строения жизни, и не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам. И мы поступаем так, как хотим. Как просто и ясно показано в этой притче история и судьба Израиля и всего человечества. Обратим внимание на то, как милостив Господь по отношению к тем, кому Он вверяет свой виноградник. Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им то дело, которое они призваны осуществить на земле. И мы видим еще, с каким непостижимым терпением, снова и снова, несмотря на все страшные грехи и преступления, Господь дает им возможность ответить на Его доверие, на Его любовь. Однако это не означает, что праведного суда Божия не существует. Все кончается тем, что Господь, как мы слышали, предает смерти злых делателей, забирает виноградник у них и передает его другим. Со времени пришествия Христова новый виноградник Божий распространяется по всей земле. Весь человеческий род включается в этот виноградник. И этот новый виноградник — Церковь Христова с апостолами, мучениками, святителями, исповедниками, преподобными, благочестивыми царями и царицами, теми, кто достойно трудится в Господнем винограднике. Это род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, как говорит нам Слово Божие. Яко же красный плод спасительного сеяния приносят Господу добрые виноградари свой труд и будут приносить Ему до скончания века. Однако это притча Господня о злых виноградарях, и она касается не одного только Ветхого Завета. Вся церковь наша — виноградник Господень. Каждая душа человеческая, говорят святые отцы, — это своего рода виноградник. И подобно тому, как хозяин винограда в притче не получил ни одной кисти виноградной, точно так же Бог очень часто не получает духовных плодов от многих людей, которых Он любит. Что за опустошение над нашей землей прошло в недавние годы? Сам дьявол иссушил почти весь виноградник, и Господь предупреждает, что будет горшее. Сын человеческий, говорит он, придя, найдет ли хоть одну виноградину на земле? Кто же будет виновен в этом более всего? Мы знаем, что князь мира сего, все более утверждающий свою власть в этом мире, зная, что ему мало осталось времени, все более неистовствует, все более утверждает свое господство, тайну беззакония, о которой говорит апостол Павел в послании к Солунинам. Но эта тайна беззакония действует не только во внешнем мире, говорят святые отцы, она касается и самой церкви, потому что в конце концов человек греха, как говорит апостол, придет и в храме Божием сядет, выдавая себя за Бога. Совершенно понятно, что более всего противостоять тайне беззакония должны те, кто поставлен Господом, трудиться над возделыванием душ человеческих, те, кто ответственен перед Богом за духовное состояние народа. А в чем же будет их вина? Как смогут эти люди дойти до отвержения самого Бога? Вот притча о злых виноградарях показывает, сколь ужасным может быть возрастание во зле. Чем больше Господь проявляет милосердию по отношению к делателям виноградника, тем более они утверждаются в своем зле. Мы видели ряд явлений неправедного суда злых виноградарей, пока они не доходят до убийства сына хозяина виноградника. Все начинается с утраты чувства реальности, утраты страха Божия. Каждый человек, живущий духовной жизнью, может знать, что можно потерять страх Божий, потерять благодать, что можно с небрежением относиться к святыне. Слово Божие говорит: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». А если человек проклят, значит, лишен благодати. Значит, он подчиняется князю мира сего, силам зла. Он становится на тот самый путь, по которому шли злые виноградари. Чтобы понять нашу ответственность, в особенности ответственность тех, кому вручен виноградник Божий, мы должны увидеть, что все подробности притчи имеют значение. С самого начала притчи говорится, что Господь дал делателям для служения ограду, башню и точило. Точило в винограднике — место, где получают сок и вино. Согласно изъяснениям святых отцов, это тайна обетованного Мессии, истинного Спасителя рода человеческого, в ожидании которого жили все в Ветхом Завете и в чаянии второго пришествия которого живем мы. «Жаждой догрядет ко мне и допьет», — говорит Господь, обращаясь к таким людям. «Башни, — говорят святые отцы, — означает древний Иерусалимский храм, предтечу Церкви Христовой, где совершались прообразовательные жертвоприношения, и также она — все храмы самой Христовой Церкви. Но она, кроме того, наблюдательная башня, с которой наблюдали и должны наблюдать всегда за приближением врагов, в особенности, когда наступает время созревания плодов. Это назначение башни лучше всего, наверное, помогает нам понять, как совершается постепенно тайна беззакония в церкви. Ведь и ограда, которой был обнесен виноградник, существует для тех же самых целей. Ограда — то, что отделяет виноградник от невозделанной земли, и то, что должно защищать виноградник от воров, от диких зверей. Неогороженный виноградник открыт для разорения. Если ограда где-то оказывается разрушенной, тот, кому не все равно, что делается с виноградником, постарается немедленно восстановить ее. И в духовной жизни существует ограда. Как говорят святые отцы, это заповеди Божии. Прежде всего, оградительный древний закон «не убивай, не воруй и не блуди». Эти запреты не утесняют свободу человека, как мы знаем, но защищают человека, ограждают его, хранят его свободу. Без этой ограды человеческая жизнь станет подобной винограднику, который могут вытоптать и пожрать стада диких свиней. Есть и другие ограды в винограднике Господнем. Это таинство Церкви, тайны Христовы, перед которыми мы молимся, «Небо врагом Твоим тайну повем». Это догматы и каноны, и все установления церковные, которые должны храниться от всякого злого поползновения на них. Когда не будет у делателя виноградника заботы об ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть не думает кто-нибудь, что он простой мирянин, и какой с него спрос. Если ты принял дар Духа Святого, ты тоже делатель, какое бы место ты ни занимал в церкви. И пусть не скажет кто-нибудь, что он заботится только о своем личном благочестии, и остальное его не касается. Что значит твое благочестие, если тебя не заботит, что весь виноградник гибнет у нас на глазах? Нам всем дал Господь виноградник и снабдил его всем необходимым, чтобы мы достойно исполняли свой главный труд. Мы все обличены доверием Божиим и все свободны отнестись к этому дару так, как нам заблагорассудится. Однако и для нас всех приближается день, когда мы должны будем предстать пред Господом с отчетом, что мы сделали с тем, что Он нам вручил. Все мы должны будем дать ответ на последнем и страшном суде Господу об этом. И выбор, перед которым мы стоим, как показывает крест Христов, оказывается предельным. В этом мире, лежащем во зле, существует зло и смерть. Когда зло раскрывается до предела, человек становится либо мучеником, либо убийцей. До такого предела дойдет жизнь, что иного выбора не будет дано никому. В притче ясно показано, что Христос знает, что ждет его впереди и каким путем должна идти его церковь. Он сознательно восходит к смерти, чтобы отдать себя за спасение всех, чтобы стать краеугольным камнем, на котором строится жизнь, и без которого, чему теперь, казалось бы, должно стать свидетелем все человечество, рушится все. Отвержение и смерть ожидают Господа и Церковь Его, но это все для того, чтобы изнести милость и суд, и победу для любящих Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Михаила, Нины, Ксении, Раисы, Елены, Марии, Александра, Елены, Нины, Александра, Николая, Ирины, Иулии, Михаила, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Ольги, Анастасии, Анны. А также просим помолиться о здравии наших жертвователей, настоятеля и прихожан храма Гребневской Божией Матери деревни Гребнево Щелковского района, протерея Иоанна, Нины, Валентины и Ростислава. Храни вас Христос!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Рождеством Пресвятой Богородицы. В начале сегодняшнего выпуска мы расскажем вам об этом празднике, а затем начнем чтение детских воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Церковный богослужебный год наступает 1 сентября по старому стилю. Годичный круг 12 праздников начинается осенью Рождеством Богородицы, а заканчивается летом ее Успением. Зимой празднуется введение во храм Богородицы, а весной — Благовещение. Таким образом, все времена года, то есть весь церковный год, связан с жизнью Божьей Матери. И это не случайно, потому что через нее Господь послал на землю Спасителя, Сына Своего Иисуса Христа, Бога-человека. Поэтому и Рождество Пресвятой Богородицы празднуется как начало нашего спасения и освобождения от власти смерти для жизни вечной. По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость. Пресвятая Мария родилась в небольшом городке Назарете, который находился в Галилейской области на территории Древней Палестины. Ее родителями были праведные Аким и Анна, именуемые Церковью Богоотцами. Иоаким принадлежал к роду пророка и царя Давида, Анна — к роду первосвященника Аарона. Однако у Иоакима и Анны была великая беда. Прожив в супружестве 50 лет, они не имели детей. Благочестивые супруги глубоко переживали свою бездетность и всю жизнь молили Бога даровать им дитя. Однажды Анна сидела в саду под тенистым деревом. Она увидела на дереве гнездо и в нем птенчиков. Анна опечалилась и сказала: «У птиц, у зверей есть дети. Одна я несчастлива. О, Боже, будь милостив! Сжалься надо мной и пошли мне ребенка. Я посвящу его на служение тебе». И вдруг в эту минуту перед изумленной женщиной явился ангел и сказал: «Господь услышал молитву твою. У тебя родится дочь, о которой возрадуются все народы земные, потому что через нее дастся спасение всему миру». Предсказание ангела вскоре исполнилось. У Иоакима и Анны родилась дочь, которую они назвали Марией. Такова история рождения той, которая стала матерью Иисуса Христа, той, что сделалась заступницей всех людей. Наш выпуск продолжит слово в день Рождества Пресвятой Богородицы из сборника «Проповеди для детей» или «Простые задушевные беседы о предметах веры и благоповедения христианского». Это издание увидело свет в 1901 году. Вы слышали, дети, священный рассказ Евангелия о том, как Господь наш Иисус Христос любил детей, как Он Своим апостолам и всем верующим указал на детей и повелел, чтобы и взрослые люди были по вере, чистоте и незлобию, похожи на детей. Что же другое можно сказать вам после этих слов Христовых? Если и взрослым приказано подражать детям, то дети должны быть сами собою, то есть именно детьми как можно дольше. Что прилично детям? Слушать старших, с доверием к ним относиться, учиться и учиться усердно, быть кроткими, незлобивыми. Дети охотно шли к Иисусу Христу от своих матерей, любили слушать Его, любили быть с Ним, около Него. Идите и вы ко Христу, слушайте Его Слово, будьте поближе к Нему. Вы найдете Иисуса Христа в церкви, в молитве. Вы услышите Его в Евангелии и при изучении закона Божия. Вы не только будете вблизи Иисуса Христа, но соединитесь с Ним в молитве, в святых таинствах, особенно в таинстве святого причащения. Во дни Иисуса Христа, когда к Нему подходили дети, взрослые им препятствовали. «Теперь же вас привели ко Христу и будут постоянно приводить к Нему. Если же, чего Боже сохрани, кто из взрослых стал бы мешать вам, то власть церковная твердо скажет им такими словами Господа: «Пустите детей приходить ко Христу и не возбраняйте им». Вы начинаете учение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. О ней церковная песнь воспевает: «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней». От души желаем мы вам, чтобы ваше рождение, которое было так недавно, и ваше учение принесло только радость вашим родителям, вашей семье, родине нашей и Святой Церкви. Будьте добрыми и хорошими детьми. Будьте хорошими и добрыми учениками и товарищами друг другу. Тогда вы станете со временем настоящими гражданами своего Отечества и принесете радость всем окружающим вас людям.
Александр Блок, учитель. Кончил учитель урок, мирно сидит на крылечке. Звонко кричит пастушок, скачут барашки, овечки. Солнце за горку ушло, светит косыми лучами. В воздухе сыро, тепло, белый туман за прудами. Старый учитель сидит, верно устал от работы. Завтра ему предстоит много трудов и заботы. Завтра он будет с утра школить упрямых ребяток, чтобы не грызли пера и не морали тетрадок. Стадо идет и пылит, дети за ним в рассыпную. Старый учитель сидит, голову клонит седую.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию избранные главы воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Он родился в 1886 году, и его детские воспоминания особенно ценны для нас, поскольку рассказывает нам о старой Москве, о быте жителей Замоскворечья. Кремль. Я родился в Замоскворечье, в Садовниках, в доме Мусурина. Здесь прошло мое младенчество. В памяти от него остались только разрозненные картины. Я ползаю по полу перед буфетом. Нижние дверцы его раскрыты. Внизу стоит светло-желтый кувшин. Солнце бьет прямо в него, отчего он ослепительно сверкает. Я перестаю ползать и уже ни на что не смотрю, только на него. Мне было 3 года, может быть, 4, когда мы переехали на другую квартиру, в тех же Садовниках, ближе к Устинскому мосту, в дом Челышева. Здесь мы прожили до моего поступления в гимназию, и от этого периода моей жизни в памяти остался уже не только желтый кувшин. Удивительно, как память во всей свежести сохранила все краски, предметы, звуки, голоса, все своеобразие быта, все то, что было жизнью нашей семьи в те 4 года в доме Челышева. Наш дом был 2-этажный, каменный, на 4 квартиры. Он был построен в той спокойной, коробочно-гладкой архитектуре, в какой строились в 80-х годах прошлого века все купеческие дома Москвы. Прямые, гладкие линии фасада, все симметрично. 6 больших высоких окон направо и налево от лестницы, разделяющей дом пополам. Широкие ступеньки, массивные двери, медное углубление с ручкой звонка. Внутри высокие потолки, паркет. Стены толщиной в 0,5 метра. Нашей детской была угловая комната в 4 окна. Из них одно закрыто войлоком и завешено ковром для тепла. Возле окна кровать нашей няни. от двери по внутренней стене кровати двух старших братьев. Моя и Сережа на кроватке, еще с боковыми сетками, сдвинуты вместе в самом теплом месте у печки. Посредине комнаты стол, в углу комод для игрушек. Самым интересным местом для нас в комнате были подоконники. Они были такие широкие, что на них можно было забраться с ногами. Можно было расставить вокруг несколько коробок с солдатиками, и еще оставалось место, где со своими сокровищами мог устроиться еще кто-нибудь из братьев. Подоконники были каменные, холодные, и мама запрещала нам сидеть на них. Но запреты не действовали. Слишком много чудесного можно было видеть оттуда. Здесь я пережил первое душевное потрясение. Наша квартира была на втором этаже, и из окна, что выходило на Москву-реку, открывался величественный вид Кремля. Когда я в первый раз взобрался на подоконник и увидел то, что мне открылось, то пришел в такое возбуждение и поднял такой крик, что прибежали взрослые, и на мои вопросы что это?», каждый, кто смотрел туда, куда я тянулся рукой, говорил: «Это Саша Кремль». Утром я не давал себя одевать, мне хотелось лезть на подоконник и смотреть на Кремль. Я уже отличал, где колокольни, где башни, где какие церкви. А когда Кремль освещало солнце и загорало все его золото и сверкали его кресты, я впадал в зрительное оцепенение, как перед моим младенческим кувшином. Я хотел понять, а зачем Кремль? И чей он? И что это Кремль? Я спрашивал. Одни мне объясняли, но как-то пространно, так что я мало понимал. Другие смеялись, вроде старшего брата Леонида, который говорил: «А вот хочешь, я покажу тебе Кремль?» и больно дергал меня за уши. «Понятнее всех», — сказала нянька, — «Кремль — это где цари живут». Вскоре я всем надоел, и если кто-то входил, и я начинал свои расспросы о Кремле, то слышал короткое: «Тебе же сказано, чтобы ты не сидел на подоконнике. Слезь!» Когда мне пошел 7-й год, мама сказала, что пора мне учиться. Школу для меня не выбирали. Я шел по проторенной дорожке. Меня отдали в детское училище в Алицкой на Моросейке, где уже учились мои братья Костя и Миша. Сережа, он был младше меня на 2 года, когда узнал, что я пойду в школу, а он нет, так расплакался, был так безутешен, так страдал, что мама, когда повезла меня к Людмиле Валицкой, взяла с собой и его. Людмила Николаевна очень им заинтересовалась. Она сразу решила, что это алмаз. Так она называла детей, в которых угадывалась большая одаренность, и которые, как она думала, прославят школу. Хотя по годам Сережа был еще очень мал, она согласилась принять и его. Сережа поступил в приготовительный класс, а я — в первый. Так мы стали ходить с Сережей на Моросейку. Утром нас отводила няня, а после занятий чаще всего за нами заходило горничное Поле. Добирались мы, конечно, пешком. Выйдя из дома, поворачивали на Толкучку. Так называлась часть площади перед Устинским мостом, огороженная деревянными столбиками, окрашенными красной краской, где шла торговля с рук всяким старьем и где всегда толпилось много народу. Перейдя Москву-реку по Устинскому мосту, мы пересекали самое опасное место — перекресток. Ехали отовсюду — и с Устинского моста, и сверху с горы от Яузского бульвара. Возчики гнали свои вазы от Яузского моста, а слева тянулись обозы по Москворецкой набережной. Мимо невысоких одноэтажных флигелей, входивших во владение воспитательного дома и протянувшихся вдоль Устинского проезда, мы поднимались на Солянку. С Солянки при повороте ее к Варварской площади входили в Спасо-Глинищевский переулок и далее выходили на Моросейку. Детское училище в Алицкой помещалось в том же доме, где была женская Елизаветинская гимназия, и занимало его боковое крыло. Память у меня была острая, интерес к окружающему большой, и вскоре дорогу в школу и из школы я знал прекрасно. Иногда, когда днем нас провожала Поля, она меняла привычный путь, вела нас бульваром от Ильинских ворот к Варварской площади, и уже оттуда переходила с нами на Солянку. Когда в первый раз мы шли бульваром, меня удивило, что с одной стороны не было домов, а тянулась белая стена. Я спросил: «Это что?» «Что ж ты не видишь? Стена». «А там что?» «А там Кремль». Я был поражен. Как мой Кремль, который я мог видеть только издалека, с высокого подоконника в нашей детской, был так близко? Когда еще раз мы пошли бульваром, я сказал: «Поля, а там за стеной Кремль?» «Известно, Кремль». «Поля», — попросила я как можно жалобней, — «пойдем посмотрим». «Что выдумал?» «Мамаша заругаются». С Полей я спорить не смел. Время шло. Кончилась зима, и случилось нечто необыкновенное. Как-то после уроков, когда все дети разошлись, мы одни с Сережей сидели на стульях в зале и ждали, когда за нами придут. Вошла наша самая молоденькая учительница Елена Адамовна. Увидев, что мы сидим в пустом зале, она спросила: «А вы почему здесь?» «За нами никто не пришел», — сказал я горестно. Елена Адамовна вышла в переднюю. Потом раза два прошла по залу туда и обратно. Ясно было, она не знала, что с нами делать. Наконец решилась и спросила меня: «А ты знаешь дорогу домой?» «Конечно, знаю». Тогда она сказала: «Саша, ты большой и умный мальчик, возьми Сережу за руку и веди его домой». Это она сказала зря. Я был очень даже маленький. Кто меня видел, всегда говорил: «Какой маленький?» А про ум я не понимал. Но я был послушный мальчик, и раз Елена Адамовна велела идти, надо было идти. Я взял Сережу за руку, и мы пошли. Когда же мы оказались на улице, у меня начались смущения и соблазны. Если идти по Спасо-Глинищевскому, там против еврейской синагоги был дровяной двор, и оттуда могли выскочить мальчишки и нас обидеть. По бульвару идти было лучше уже потому, что не так скоро придешь домой. А потом, если идти по бульвару, нужно было пройти мимо аптеки Брунца, которая была на углу Моросейки. Там жил Коля Брунц, мальчик из нашей школы, мой товарищ по классу. Будет интересно сказать ему завтра: «Коля, я вчера видел твою аптеку». Мы вышли на бульвар, и тут я заволновался, ведь за стеной был Кремль, и рядом не было поля, чтобы мне преградить. Я думал: мы только войдем в ворота и посмотрим на Кремль, а потом пойдем домой. Мы сошли с бульвара и двинулись к воротам. Туда направлялось много народу. Вместе со всеми прошли и мы. Я смотрел во все глаза. Где же сверкающие золотые соборы? Никакого Кремля не было видно. Только очень много людей, что-то вроде нашей устинской толкучки, но только в 100 раз больше. Кругом сновали, двигались, переходили с места на место люди с разным товаром. Вдоль по стене теснились какие-то прилавки, ловчонки, сарайчики. Прямо на земле стояли лотки, сидели торговки. Мы шли уже по мостовой, с тротуара нас давно столкнули. Да и был ли здесь тротуар? Я шел все вперед, ведь Поля сказала: «За стеной Кремль». А я тогда верил всему, что мне говорили. Может быть, он где-нибудь подальше. Вот сейчас обогнем тот дом и увидим его. Мы шли по переулку, потом свернули в другой переулок. Нас чуть не затоптали, было тесно. Сколько здесь стояло извозчиков! Останавливались и подъезжали телеги, прямо на тротуар разгружали ящики, из ворот катили бочки. И вдруг мне стало страшно. Я захотел домой, но тут понял, что не знаю, где я, не знаю, как найти дорогу. Но я не заплакал, не закричал. Моя крестная мать, бабушка моя, учила меня: «Саша, если ты заболеешь, если что потеряешь, если сам потеряешься, заблудишься или испугаешься, молись Богу, и Бог тебе поможет». И я начал молиться. Я все куда-то шел и молился: «Господи, помоги мне! Господи, приведи меня домой!» Куда мы шли, я не понимал. Как мы вышли из переулков на прямую улицу и куда дальше идти, я не знал. Вокруг обступали большие дома, все какие-то нежилые, чужие и непонятные. Но чем страшнее и непонятнее было вокруг, тем горячее я молился и просил: «Господи, приведи меня домой». Я просил Божию Матерь, святителя Николая. Улица кончилась, и я остановился. Прямо и направо была широкая площадь с высокой стеной. Я бы никогда не решился перейти эту площадь, но налево было еще страшнее. От поворота, стуча и громыхая, непрерывным потоком катились ломовики. Что же делать? Куда дальше идти? И тут кто-то наклонился ко мне и сказал: «Дети, идите за мной». Это была женщина, старая, как моя бабушка. Только бабушка была сгорбленная, а эта, когда выпрямилась, худая и высокая. И сказала она так ласково, как говорила бабушка, когда крестила меня на ночь. Голова ее была закутана в черный платок, и этот черный платок не спадал ей до ног и закрывал ее всю. Она еще раз оглянулась на меня и пошла налево, туда, где с грохотом катились ломовые. Мой испуг улетучился. Раз она сказала, чтобы мы шли за ней, чего же было бояться? Она шла не рядом с нами, а впереди шага на четыре, но я все время ее видел. Рядом сновало много людей, но все они не загораживали ее. Стоило мне посмотреть вперед, и я ее видел. Видел все время, как она шла, как она иногда поворачивала голову и взглядывала на нас. Она была точно выше всех, точно шла надо всеми. Нас окружало столько народу, что я подумал, не потеряться бы нам с Сережей, и еще сильнее сжал его руку. Моя детская резвость стала пробиваться сквозь тревогу, и, глядя вперед, я все-таки успевал заметить и то, что было кругом. Мы шли по большому мосту, через перила была видна вода, и внизу лодки и барки, и это было гораздо интереснее, чем вид с Устинского моста. Потом мы перешли мост и оказались на другой улице, очень узкой. Здесь народу, шума и тесноты было еще больше. Но все это было мне нипочем. Я видел ее перед собой, ее голову под черным платком, и не боялся. А кругом было столько лавок и магазинов, сколько я никогда не видел. Они лепились одна к другой и даже в два этажа. Я так все разглядывал, что не заметил бы улицу, уходящую налево. Но вдруг я остановился. А где же? Я не видел больше черного платка, ее не было там впереди, но я услышал ее голос. «Теперь ты знаешь, где ты, и найдешь свой дом». Она говорила очень тихо, как бы издалека. Где была она? Возможно, я уже и не думал о ней. Все, что только тревожило меня, забылось от той безумной радости, которая меня охватила. Я смотрел вокруг себя и все узнавал. Это были наши садовники, только с другого конца. Как все это было мне знакомо! Ведь этим путем мы, мальчики, я, Сережа, Миша и Костя, так часто ходили в гости к нашей бабушке. С этого угла мы поворачивали на канаву и шли в Кадашовский переулок, где бабушка жила на церковном дворе у воскресения в Кадашах. В каком же я был восторге, что я могу все узнавать и называть. Вот Красная Церковь, где во всю стену за стеклом образ Георгия Победоносца на белом коне. Он бьет копьем прямо в красный язык змея. А вот дом, где я родился. Когда Варя ходила к Мусуриным, она и меня брала с собой. Там я играл с Клавой в куклы. Или она приводила меня к ним на галерею, где окна были из разноцветных стекол, синих, желтых, зеленых. И когда я вставал на скамеечку и прислонялся к ним, все было то синее, то желтое, то зеленое. Дальше, вбок по переулочку, была церковь Николы Заяицкого. Бабушка говорила, что здесь меня крестили, а мама водила нас сюда причащать. А вот баня, куда мы ходили с папой. Сейчас же за банями начинается Устинская площадь, и я вижу столики ее толкучки. Вот и крыша нашего дома. Мы, наконец, пришли. Дома я ничего не сказал. Сережа тоже молчал. Если бы я стал рассказывать, может быть, он что-нибудь поправил бы, но я ничего не говорил. Так все это прошло и забылось. Забылось ли? Нет. Часто и гимназистом, и потом взрослым, я вдруг задумывался, А кто же была эта светлая старица, которая выручила нас тогда из беды? Я вновь и вновь слышу ее голос: «Дети, идите за мной!» Я вижу ее, покрытую черным платком, точно в мантии монахини, и как она шла, возвышаясь над людьми. Бог дал мне долгую жизнь. Умерли все — и Сережа, и Костя, и Миша, и Леонид, и моя Варя, и Маня. Умерли мои дорогие мамочка и папа, и незабвенная наша бабушка. Я остался один, и жизнь прожита. Она была трудной, полной опасностей и всяких страхов. Сколько раз я мог бы погибнуть, сколько раз я был на краю беды. Сколько раз, привлеченный манящей красотой, неосторожно заглядывал за предостерегающе поставленную стену и вместо красоты видел там ад и ужас, безобразие и грех. Но никогда, никогда я не был оставлен Богом. Его помощь держала меня и выводила из всех бед. Что же спасло меня? Молитва. Моя молитва, которую я пронес по жизни, как свечу от 12 Евангелий, была разной. То она горела ярко и чисто, то затухала, и только крошечный огонек дрожал, готовый погаснуть от ветра, которым дул на нее страшный мир. Но я защищал этот гаснущий огонек и сердцем, и рукой. Защищал, потому что у меня был опыт молитвенного чуда в моей первой в жизни беде. Когда, заблудившись в переулках Китай-города, я остановился на углу средних рядов, то, конечно, в своем испуге и смятении я не подозревал, что стою перед моим желанным Кремлем. Я не вошел в него, но туда устремилась моя молитва. И в Вознесенском монастыре у Спасских ворот святая преподобная Ефросиния, великая княгиня Московская, встала из своей пречистой раки, явилась мне ребенку, путеводила и привела меня домой. Так я верю. Преподобная мать Ефросиния, моли Бога о нас. Прозвучала глава из воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Программу подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю! Помощь мне.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 24 по 29 сентября на ВВЦ в павильоне 70.